уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». С нами Андрей Луговой, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Константинович, вас приветствую.
Да, добрый день. Добавлю еще член фракции ЛДПР.
Член фракции ЛДПР, да. А наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений. А что у нас? Говорит и Москобот. А смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в нашей группе ВКонтакте и в Рутюбе. Где вам удобно, там смотрите. В телеге можете посмотреть, там в шапке прям щелкнуть плашку подключиться и присоединиться, и, соответственно, можете нас смотреть. Давайте же про законопроект об иноагентах.
Так, давайте.
Потому что...
Последнюю неделю очень много тут вопросы задают.
Ну, естественно, да. Потому что многие люди, в общем-то, выразили опасения, причем, значит, люди, как бы, которые относят себя к государственникам, ничего против государства не имеют, но говорят, что он написан настолько размыто, и некоторые в нем увидели, знаете, как отсылку к закону о врагах народа.
Но это не так. Я рекомендую всем тем, кто так говорит, просто не полениться, спокойно сесть, взять текст законопроекта и внимательно его почитать. Как раз, на мой взгляд, в законе очень четко, конкретно и ясно определено все, что касается института иностранных агентов. Для этого надо не паниковать, а просто спокойно там почитать, вникнуть и сравнить с тем, что было.
Даже Клишев сказал, не надо менять пока ничего.
Ну, вы знаете, Клишев, мне кажется, тоже, при всем моем уважении к нему, надо было, он юрист известный, весьма уважаемый, но ему надо взять тоже, найти 15 минут времени в своем занятом графике, открыть законопроект, а потом уже делать выводы, да. Умников подобного рода, таким образом, заявляющих достаточно много, поэтому я считаю, они совершенно некорректны. Надо посмотреть, что было до этого, а до этого вся регуляторика иностранных агентов как раз была размыта. По четырем законам. Угу. Это и в законе о СМИ об этом говорилось, и, значит, в законе об общественных объединениях, и, значит, законе, значит, о противодействии, значит, соответственно, лицам, кто наносит ущерб гражданам Российской Федерации, 272 закон. В четырех законах. В итоге мы, наоборот, все объединили воедино, актуализировали всю проблематику, которая есть, посмотрели, какие недостатки были вот в таком размытом виде, и, значит, собственно говоря, подготовили и внесли законопроект, назвали его «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», где попытались более-менее четко все расписать.
А вот что такое иностранное влияние, как это определить-то?
Ну, иностранное влияние, ну, еще раз говорю, законопроект, который мы внесли, он подготовлен в качестве концепции к первому чтению, где мы, значит, определяем базовые векторы. Во втором чтении какие-то вопросы будем добавлять. Так. Ну, а если говорить о вашем вопросе, иностранное влияние – это люди, которые получают какую-то поддержку, либо материально в лице денег, либо в лице имущества, либо, значит, в виде какой-то организационно-методических указаний, какой-то литературы, каких-то методичек. Ну, и под иностранным влиянием, конечно, мы имеем в виду, если это иностранное влияние случается путем принуждения, убеждения тех иных лиц.
А вот
учитывая,
это, да.
А я объясню, учитывая, что, собственно говоря, иностранные агенты, как правило, действуют под влиянием спецслужб Великобритании, Соединенных Штатов Америки, и это я в этом глубоко убежден, значит, соответственно, спецслужбы у нас же не только через денежки действуют, хотя... Мы знаем девиз МИ-6, агентура – это деньги. Ну и путем каких-то других компрометирующих материалов, которые заставляют либо граждан Российской Федерации, либо не граждан Российской Федерации, либо лиц без гражданства действовать в их интересах.
Я тогда просто...
Таким образом, да. Это будет, видимо, если будет такая возможность это выяснить и доказать, то, конечно, это тоже будет использоваться как аргумент.
Тогда в прикладном плане просто спрошу, вот по поводу влияния, убеждений и так далее. Есть какой-нибудь, например, человек, там, работает в каком-то институте, значит, или он аналитик? какой-нибудь, да, и он пишет какую-то аналитическую статью, пользуясь источниками Bloomberg, New York Times, иностранные же, да, и контролируются спецслужбами, кстати, там Financial Times и так далее, и приходит к какому-то выводу в своей статье. С точки зрения Минюста,
вы совсем
например,
о другом, я понял.
Нет, подожди, а к этому не, не, не. Как бы тоже
слушай,
опасения
давайте
вызывает.
Для начала мы четко совершенно определяем, кто такой иностранный агент. Иностранный агент, первое, он должен получить деньги иностранные от иностранного источника, и второе, он должен заниматься политической деятельностью. Если это дядечка не занимается политической деятельностью, кого вы привели в пример, то не может быть иностранным агентом.
Но он выступает потом в интернете, рассказывает, каким выводом он пришел.
Ну, это он может рассказывать сколько угодно.
А у него там
миллион подписчиков.
Он не
занимается политической деятельностью. А стоп, есть другое обстоятельство.
Вот.
Он, я сказал, политическая деятельность,
да.
А также четыре позиции, да. Есть. Четыре позиции есть. А, не заниматься... Я когда сказал политической деятельностью, ну, как пример просто. Четыре основные позиции. А, значит, занимается политической деятельностью, Б, собирает информацию, касаемую обороноспособности российского государства, занимается распространением неограниченному кругу лиц сообщений и информации или создает такого рода. Тогда он будет являться иностранным агентом, если еще будет доказано, что он деньги получил. Если он деньги за рубежа не получил, тогда он не будет являться иностранным
агентом. То есть деньги остаются все равно основным критерием? Или-или?
Да, или-или.
Ну, имеется в виду...
И-или.
А, и-или.
И-или, да.
То есть, если он денег не получил, но остальным всем критериям трем отвечает, он не иностранный агент?
Не иностранный агент.
Деньги. А если там 50 центов откуда-то бабушка из Армении перевела?
Ну, слушайте, значит, у него всегда есть возможность доказать, что мы бабушка. Это же будет видно, что бабушка перевела.
Ой, у суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Подождите,
мы, тогда, знаете, мы изначально, нет, тогда мы изначально должны говорить о том, что у нас вообще все вне закона, и поэтому можно делать что угодно. Любой вообще, кстати, иностранный агент, если он попал в реестр, угу. Он имеет право обжаловать это действие в суде. Кстати говоря, чего в Америке не допускается. В Америке ты не можешь обжаловать, что тебе назначили иностранным агентом в суде. У нас Бутина есть депутат Госдумы. 18 месяцев просидела по надуманному обвинению со стороны ФБР. Более того, я вам должен сказать, что когда она критикует наш законопроект, почему-то не критикует никогда американский. Известный
да
закон
Да зачем нам
ФАРА.
Про американцев?
Не-не-не, слушайте.
Или мы по
же всегда...
образу и подобию
Нет,
делаем?
Нет, у нас же иностранные агенты всегда распространяют информацию, в принципе, значит, ссылаясь на то, что вот есть западный мир, где демократия, где все по чесноку, и вот надо вот эти вот порядки, значит, перевести к нам сюда. Значит, поэтому давайте тогда посмотрим, как у них.
Ну,
а то, что сейчас происходит да. со средствами массовой информации, с российскими, которые в одностороннем порядке прекращают вещание.
Ну, и свои же тоже прекращают вещание. Ну, у нас радиостанцию закрыли вот одну из недавно.
Ну, для этого были основания, значит,
вот.
На основании закона.
Ну, важно
на основании понимать... того, что используют фейки и лживую информацию распространяют.
Целеполагание тогда какое? Абсолютно полностью зачистить информационное пространство или что?
Нет, целеполагание никто зачать. Я не понимаю, почему так иностранные агенты боятся таковыми быть? Ведь никто не запрещает, например. Он может сказать, я иностранный агент. Мы говорим о другом, о том, что должна быть прозрачная система, чтобы граждане mm-hmm. Российской Федерации или там хозяйствующие субъекты, они просто знали, что те, кто занимается политической деятельностью, собирая, ну и вот то, что я перечислял да. прежде, деньги получают из-за рубежа, то их деятельность финансируется на основании из-за рубежа. Если бы вот он делал ради себя дорогого любимого политической деятельности, и деньги бы оттуда не получал, тогда и это дело. А если он получает оттуда деньги, значит, он действует по заказу иностранного государства, которое нам, возможно, имеет... территориальные, материальные, политические, идеологические претензии.
Там еще был такой пункт,
мы же который... Еще тоже... раз говорю, да. Не запрещено быть... Почему так боятся все? Ну, я не знаю, ну...
Так если не запрещено, зачем делать?
Не-не, подожди. Ну, как бы... Не, а чтобы люди знали, что денежка-то идет оттуда, из-за
кордона. Так если там 50 центов, вот правда...
Да не будет, давайте не будем цепляться 50 центов. Мы же люди здравомыслящие, речь-то идет о нормальном финансировании. Об оплате арендных платежей здания, об оплате какой-то типографской литературы. О зарплатах. Человек же не может
не кушать. То есть, если там большие суммы, ну, как бы сопоставимые с реальностью, тогда это основание. Да.
Ну,
вот о чем
вы
речь.
Знаете, много именно вопросов, все цепляются по 50 центов. Вы сказали бабушка из Армении, мне кто-то говорили бабушка из Таджикистана. Кстати, только СНГ называют почему-то. не называют, что из Америки.
Бабушки в Греции или в Америке рядом.
Но мы это, ну, послушайте, мы это детализируем во втором чтении обязательно, чтобы таких вопросов
не было. А дети? Вот эта история про детей тоже. Многие, опять же, сопоставили с, значит, законом о детях врагов народа. Но все равно аналогии какие-то есть. Вот почему это не так? Объясните.
Смотрите, мы на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, есть такая комиссия в Государственной Думе.
Да, Пискарев там.
Да, работает. Я заместитель,
кстати. Да, вы сам.
Вот. Мы, допустим, сейчас знакомимся с рядом, значит, литературы, которая распространяется иноагентами в образовательных учреждениях Российской Федерации, и ужасаемся. Там, значит, пропаганда ЛГБТ.
Прямо в учебниках?
Прямо в учебниках.
А да. Какой учебник, какой предмет?
Ну, скажем, даже не учебники, литература, скажем.
Методическая
не
литература,
методическая литература, так. Которая распространяется на улице и распространяется в том числе в ряде образовательных учреждений, где угу. Несвойственная, как мы считаем, Российской Федерации, в Конституции там, даже об этом написано, распространяют несвойственные нам ценности, в том числе искажают исторические факты, чего мы допустить не можем. Более того, вот у меня сегодня буквально информация пришла, в России действует некое, с лицензией, причем образовательное учреждение одной из стран, где прям в учебниках это.
Так.
Вот мы сейчас ждем эту информацию, готов к вам через месяц прийти, месяц этой литературы, и показать вам ее.
Хорошо.
И, безусловно, мы это образовательное учреждение, о нем заявим и предложим нести его в качестве иностранного агента. Деньги-то оно из-за рубежа, оно частное, но деньги из-за рубежа в том числе поступают. Да. Но они начали заниматься политической деятельностью, в том числе. Потому что искажают исторические факты. И детям нашим навязываем ценности, которые не могут быть. Для этого мы внесли отдельное ограничение о том, что иностранный агент не имеет права заниматься просветительской, воспитательной, образовательной деятельностью по отношению к несовершеннолетним. К тем людям, которые еще не сформировались.
Ну, понятно. Да. Ну, хорошо. А просто уточню по поводу этого законопроекта. А в части временного ценза, ну, то есть мы, например, с Павлом Гусимом говорили тут много в эфире, он выражал опасения вследствие чего? Говорит, вот я там получил в 93-м году какую-то там премию, или тоже Муратов получил Нобелевскую премию, а пишет такое, что вот государству не нравится. Вот его признать иноагентом или нет? Ну, потому что он там Нобелевку получил, деньги за нее получил, или кто-то получил в 93-м году какую-то премию, и вдруг кому-то не нравится.
Конечно, не
признают,
но мы же речь ведем о здравом смысле, а не об идиотизме.
Если человек
в 93-м году получил Нобелевскую премию.
Ну, какую-то премию.
В моем понимании, да, его нельзя, наверное, сразу магией.
Конечно. Нет, я к тому веду, что в документе все настолько
прочно. Хотя Нобелевская премия давно себя дискредитировала. Она не дискредитировала себя действительно на научных областях, физика, химия там и так далее. Ну, вот там премия мира, значит, или там все, что связано с такой политической деятельностью, давно дискредитировала. И это, кстати, идея в свое время как раз британцев была, чтобы Нобелевская премия, премию давала не только в области науки, хотя изначально она для этих целей была создана. Вообще, я должен сказать, из всех стран в мире Запада, недружественных стран, с точки зрения вот, работы в направлении формирования иностранных агентов, конечно, на первом месте стоит Великобритания. И поэтому отдельное мое выступление в Госдуме, сейчас во многом моя деятельность в этой связи связана, как раз выявление действия именно британского Foreign Office на территории российской, как они за последние 30 лет формировали систему влияния на российских граждан через так называемую сеть иностранных агентов. Они их так, конечно, не называют.
Через НКО какие-то вы имеете в виду?
Через НКО, через всякие организации. Они специально проводят огромное количество всяких мероприятий, конференций у себя в Лондоне. Они подбирают специально людей, подписывают с ними специальные документы по, значит, по неразглашению. Вот. Угу. Они даже что делать начали? Они даже сотрудников к себе в посольство, российских граждан, которых набирают в качестве садовников, уборщиков, поваров, на самом деле набирают людей этих, но которые выполняют совершенно другие задачи. После моего выступления, кстати, добрая половина граждан Российской Федерации, работающих в британском посольстве, сбежала в Лондон. И там сейчас находится. Я вам серьезно об этом говорю. Вот у них есть зам пресс-секретаря некто Меньшиков, гражданин Российской Федерации. Я выступил, он свинтил в Лондоне, и теперь гневно, находясь на берегах Темзы, судорожная, не покуривая сигару и не пья, наверное, виски, а в своем Фейсбуке раздражается, значит, разного рода агрессивными высказываниями в адрес Российской Федерации.
А с этими людьми надо что-то делать?
Конечно, надо делать. Я думаю, в ближайшее время против него уголовное дело возбудим. И объявим его в международный розыск.
А то его выдадут.
Его не выдадут, но бояться он будет всегда. Это же публика очень трусливая, понимаете? Они же лицом в лицо, они же никогда ничего не говорят. Они вон там, соцсети во многом для этого было придумано, чтобы для проявления своих именно агрессивных каких-то возможностей или там агрессивных своих желаний именно с этой целью. В Фейсбуке можно оскорбить кого угодно, обозвать кого угодно, придумать кого угодно. А в лицом?
Никак.
Лицом к лицу никак. Боятся. Просто боятся получить по физиономии.
Чтобы завершить тему с этим законопроектом, мы будем, конечно, второго чтения ждать, чтобы понимать, что там на самом деле
будет.
Нам
еще первое чтение надо,
кстати, поводу...
дождаться.
Да.
Даже отзывов дождаться.
Отзывов. Ну вот, видите, со стороны журналистов уже отзывы есть. А, важно...
а денежки не надо из-за рубежа получать. Те, кто денежки не получает оттуда, они молчат.
Денежки не получают. То есть я вам вопросы задаю, вы считаете, что я денежки из-за рубежа получаю?
Нет, вы нет. Не-не, ну я не про вас. Вы задаете вопросы, которые, ну, как с точки зрения новостной истории.
И, конечно, естественно. Да. Потому что это закон, многие опасаются, что любой
под него попадет. А больше всего высказывают все те, кто, видимо, денежки получает.
А дети могут попасть под...
Ой, слушайте, это отдельный вопрос про родственников, детей,
ну, правда,
папы, мам.
Вот, ну, потому что если они на иждивение у иноагента...
Давайте такой пример. Человек совершил какое-то преступление.
Да.
Там, мошенничество или убил кого-то. Угу. Вопрос. Дети будут страдать или нет? Как вы ответите? Конечно, нет. За исключением случая, если он нож ему не подал или рядом не стоял.
Ну,
понимаете, да?
Так.
Если он не был соучастником. Поэтому родственник иноагента может стать иноагентом, то есть если он сам будет признан иноагентом, если он занимается политической деятельностью и получает деньги из-за рубежа. Или является посредником. Ми-6 прислала денежки папе,
так,
а папа передал денежки сыну. Тогда он будет иноагентом.
Сын будет иноагентом.
И сын, и папа его
а
будет.
А если ему 5 лет этому сыну-то? Он ему игрушку купил,
да,
на эти
5.
Деньги от Ми-6.
А это, пожалуйста, это сколько угодно.
Это не иноагент.
Сын, нет, конечно, сын же не занимается политической деятельностью.
То есть сам от возраста
и
все зависит.
И самое, что он может быть делать, это, собирая информацию об обороноспособной нашей страны, это он играет в тот танк, который купит ему папа.
А, вот оно что. Ну, да. Вот это любопытно. Важно
будет.
Просто понять, да.
Конечно.
Смотрите, а...
Не-не,
да.
Я отдельно скажу. Родственник не может стать иноагентом, за исключением случаев, если он сам не соответствует требованиям иностранного агента.
Казус исполнителя, мы об этом, понимаете, казус исполнителя. Вот наш слушатель пишет...
Я уже по этому поводу...
Привет из 30-х прошлого века.
Вранье. Вот я об этом уже несколько раз говорил, что делают. Выдергивают мои фразы и даже обрезают их. И пишут, родственник иноагент будет иноагент. Что за, извините...
Значит, так законопроект, простите, написан, да, что это такие выводы делаются.
Да там про родственников вообще ничего не написано. Просто дуралеи так, извините, пытаются комментировать. Люди не от большого ума. А некоторые очень умные, еще и умничают.
А, вот оно что. Обмен Рида на Ярошенко, как такое стало возможно, в принципе?
Ну, это блестящая операция, которая была проведена Министерством иностранных дел.
И 12 лет, думаю, потребовалось фактически? Или искали на кого менять?
Слушайте, вот такой большой философский вопрос. В России всегда, кстати, Россия, Советский Союз, как-то говоря, спецом никогда не пыталась, если тебя ударили с одной стороны, ответить так же. И в этом, кстати, мне кажется, была наша проблема и остается. Мы почему-то всегда либеральничаем. В моем понимании, наконец, вот эти действия, связанные с военной операцией, наконец-то, ну, показали, что, мне кажется, действительно хватит щекотать в ноздре соломинкой у медведя. Я думаю, что, конечно, давно можно было пару американцев здесь по беспределу арестовать, посадить в Лефортово, да еще как следует на них повоздействовать, так как они воздействовали, судя по всему, на наших граждан. Тогда бы они запели песни бы и в посольство писали, и родственников поднимали бы. Но мы всегда находимся там в рамках закона. Мы всегда пытались Ярошенко как-то вытащить, ну, используя какие-то юридические возможности. Ну, вот, видимо, какой-то все-таки американец попался... Значит, на... Кстати, он... я знал про этот случай прежде. Он реально устроил дебош.
Он подрался, да.
Драку с полицейскими.
В 19-м году.
Получил 9 лет. Mm-hmm. Ну, вот, наверное, этот бедный американец оказался... У него оказались, видимо, приличные родители, которым, видимо, было, значит, там, поднять шум. наняли юристов и вынудили американцев пойти на этот шаг. Ждем теперь, когда обменяем на буты.
А как
у нас же сидит один паренек-то, который... американский, я забыл, что специально смотрел, вылетел из
дело
головы.
Дело Беринг-Востока вы имеете в виду?
Как?
Беринг-Восток?
Не Беринг-Восток. Не.
Не
он. Парень, который сидит в Лефортово, арестован за шпионаж.
Угу. Так.
Ну, об этом
и, соответственно,
его год можно... назад, когда с Байденом были встречи, говорили о том, что, возможно, будут рассматриваться обменять Бута Ярошенко на этого паренька. Американцы почему-то не идут.
Ну, интересно, что они пошли на Ярошенко. Вот что, ну, на обмен Рида и Ярошенко. Вопрос, кстати, многие задавали, а почему не будут?
Ну, потому что все-таки... Ну, потому что, я думаю, у них, собственно говоря, и доказательств никогда не было. Они же давно уже вопрос... трансграничного применения своей юридической фемиды, они давно уже преодолели эту трансграницу американцев, поэтому хватают в любой стране. Мне кажется, просто прикинули, и, может быть, Ярошенко не так громко был, как будто.
Виталий, например, Пол Уиллан, это который Беринг-Восток, да, но это мы про другого человека.
Беринг-Восток, я не знаю, его уже выпустили, по-моему.
Ну, тогда, на тот момент еще следствие шло, поэтому...
Да, Беринг-Восток, он уже 15 лет в России или 20, он уже давно русский, и у него тут и родственники русские есть, и, по-моему, и жены, и любовники, и кого у него только нет. Поэтому он такой, насколько я знаю, достаточно русский парень.
Ой, Майкл Калви, да, Майкл Калви, да-да-да, из Востока. Да.
Беринг-Восток.
А Пол Уиллан, это ж как раз за шпионаж, насколько нам напоминает наш слушатель. Уиллан, да, Пол Уиллан, который за...
Ну, что-то американский.
Какую роль Турция играет в этой связи? Вот любопытно очень, потому что обмен состоялся в Стамбуле, и плюс еще Турция, которая пытается быть неким посредником по урегулированию ситуации на Украине. Как вы оцениваете активность?
Страна, которая находится между Западом и Востоком.
Так.
Она же вроде бы как и восточная, вроде бы как и в Евросоюз пытается войти. По-моему, они так и не вошли. Ну и вроде как в НАТО они. Вот, поэтому что Турция, что вот эти страны прикаспийского, так сказать, причерноморского побережья, что Турция, что Иран, если мы вспомним вообще историю мировую, в том числе даже Вторую мировую войну, они всегда были посредниками.
Угу.
Вроде бы и рядом, странно было там в Индии, в Китае или где-то в Аргентине посредничать. Конечно, удобнее либо в Европе, а так как с Европой значит, проблемы. Ну, конечно, где? Ну, конечно, в Турции. Поэтому Турция, конечно, в силу такой восточной хитрости, конечно, заняла такую для нее весьма удобную позицию. Во-первых, сейчас Стамбул это такой хаб стал авиационный. Ну и плюс мы видим...
Да и денежный, справедливости ради.
Да, и денежный. Более того, вообще турки сейчас очень грамотно, ну, во-первых, они не поддержали санкции, так они еще, не поддерживая их, они еще и обходят санкции, помогая.
Ну, при этом небо-то для наших самолетов в Сирию они закрыли, и проливы не открывают, понимаете?
Ну, пролив они не открывают в связи с, значит, соглашением Монтрё, потому что если начинаются какие-то боевые действия между черноморскими державами, то пролив закрывается.
Там. Угу.
А что касается Сирии, мне кажется, они здесь просто как бы технически решили не рисковать. Кстати говоря, у нас, когда с Турцией были проблемы, помните, когда они сбили нашего летчика, наш самолет, тогда что же было все закрыто? Мы летаем спокойно через Каспий, через Иран и напрямую попадаем в Сирию. Поэтому, мне кажется, это не с политикой связано, а с какими-то договоренностями.
Ну, вы же понимаете, что многие как бы в конспирологию какую-то сейчас увлекаются, и немножечко такая паранойя возникает, кто нам друг, кто нам враг на самом деле.
А это связано с тем, потому что когда все говорили о том, что у нас не будет военной операции, все так и думали, причем везде все так думали об этом. Хотя внутренне все понимали, что уже Украину терпеть нельзя. И когда это произошло, теперь все начинают еще больше верить конспирологии. Теперь всем кажется, что самое невероятное может произойти.
Угу.
Несмотря на то, что значит, Украина уже как кость в горле, что называется, была, но тем не менее внутренне, вот пока не принято решение, казалось невероятным, что может быть хоть в каком-то виде военная операция проводить на всей территории Украины. Тем не менее она проводится и правильно делается.
Андрей Луговой с нами, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, представитель фракции ЛДПР в Государственной Думе. Новости, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Андрей Луговой с нами. Представитель фракции ЛДПР в Госдуме, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в группе ВКонтакте и в Рутюбе, соответственно. Наш слушатель говорит, 709-й, а представьте, что такой законопроект, например, об иноагентах, приняли бы в каком-нибудь 91-м году, когда полстраны было под иностранным влиянием.
Это никто не отрицает, что, я думаю, даже с 89-го года мы уже отчасти находились под иностранным влиянием, но тогда об этом как-то не задумывались.
А сейчас...
Тогда страна разваливалась.
А провернуть...
И мы как раз этот законопроект и принимаем, чтобы не было такого, как было в 91-м году,
а
как было
90-е годы. Есть угроза такая, казалось бы, Российская Федерация, ну, монолитное государство, и точно совершенно не того, что предвещало развал Советского Союза.
80-е годы, что могло себе представить?
Ну, как говорят, с 86-го года, в общем, процессы
изнутри.
Шли.
Да. А нынешняя ситуация и ту агентуру, которую иностранные спецслужбы через иностранных агентов развивают по всей стране, говорит о том, что такое вполне себе могло бы быть дальше, в последующем, в будущем.
Просто интересно, что как бы сейчас акцент делается именно на иноагентах, но под иноагентом попадает, значит, там очень много людей, которые там так или иначе связаны со средствами массовой информации. А мы уверены, что в числе людей, которые там принимают решения, работают в парламенте, в около каких-то государственных структурах, они как бы в этом не представляют никакую угрозу.
Ну, послушайте, еще раз говорю, должно быть получение иностранных денег.
Понятно.
Вот вы журналист,
да.
Вы получаете деньги из Америки?
Из Америки нет. Точно, совершенно не
получается. Почему вы тогда беспокоитесь? Ну, чтобы быть иностранным агентом, две вещи надо быть.
Да.
Иностранные деньги и занятия четырьмя видами деятельности.
Нет, это я поняла, да.
Вы же не занимаетесь политической деятельностью.
А как посмотреть? Подождите, на политические темы мы рассуждаем, Влияние на общество оказываем? Оказываем. Просто правильное влияние оказываем, а не деструктивное.
Но вы же деньги не получаете.
Ну, нет, из России деньги получаем.
Ну,
это другое.
Ну, хорошо, даже если вы будете иностранным агентом, ну, что такого? Ну, вот выступаете вы, там будет написано иностранный агент.
Ага, и в МФЦ даже не сходишь, иностранный агент.
Ну, почему? Вполне себе сходишь. Вы же в МФЦ какие-то социальные вопросы
пытаетесь? Ну, да.
Как гражданин Российской Федерации, ваше гражданство никто не лишает.
Нет. А, кстати, помните, были такие предложения по тому, чтобы лишать гражданства людей, например, которые уехали из России сейчас из-за границы, Россию как-то критикуют?
Я сам высказывал такого рода идеи.
Да.
В отношении лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности за измену или шпионаж.
Ага.
За измену. Шпионаж это все-таки иностранцев касается. За измену, за государственную измену, которые работали на иностранную разведку, которые передавали наши государственные секреты.
Ну, у нас
вот
пожилые ученые
снимают. Вот я считаю, надо лет 25 дать. Вообще, я даже так говорил, что все зависит от тяжести.
Ага.
Если тяжесть как бы особая, да, то вообще пожизненно им надо давать. А если не особая, то вот они сидят 15 лет, потом их лишают гражданства, и пусть они идут куда хотят.
А помните, было одно время прям очень много дел достаточно против таких ученых уже в возрасте, там, по 70 лет, по 75. Они работали в каких-то научно-исследовательских институтах, и их
обвиняли в этом. Их посадили за госизмену. Давайте возьмем Сутягина. Какой шумный процесс был в 2001-2003 году. Бедного физика арестовали. Когда меняли на 10 наших нелегалов в Нью-Йорке. Ведь мы запросили у них, ребята,
у нас есть такой, да, он наш,
а они говорят, наши. И встречные сделайте предложение. Так встречные предложения, это как раз это один из уникальных случаев, когда мы наших граждан, Российской Федерации, нелегалов, меняли на наших граждан. Такого раньше в истории спецслужб не было никогда. И кого запросила ЦРУ и МИ-6? Они объединились тогда. Они запросили, два человека работали на ЦРУ, а два человека на МИ-6. Скрипаль и Сутягин.
Угу.
А еще двое, Запорожный, на ЦРУ работал, и еще четвертый был, не помню, он на ЦРУ. Вот и все. Так что же тогда МИ-6 запросила Сутягина? Не имела к нему отношения.
Все совпадения случайны, как и скажут.
Вот об этом и речь. Но им бы в голову не пришло бы Сутягина. Они бы думали, что-то не то, запросили бы другого. Они его запросили. Где этот Сутягин? Сидит на спрятанной даче где-нибудь на берегах Темзы, испуганный.
Боится.
Боится, конечно.
Конгрессмены США приняли законопроект о конфискации связанных с Россией активов для помощи Киеву. Еще параллельно рассматривают вариант чего? Чтобы Россию объявить спонсором терроризма.
Ну, это действительно идиотизм. Это надо вообще взять просто элементарно и посмотреть, что такое определение терроризм. терроризм – это значит, насилие, да, чтобы... на публичные органы власти, прежде всего,
влияние
на принятие тех,
да,
или иных решений. Вот.
Ну, слушайте, там в списке, я ради интереса посмотрела просто, кого американцы объявляли спонсорами терроризма. Во-первых, из этого списка можно выйти, кстати, как
да
в свое время с Судан
тоже. Да это же популизм, это они специально
популизм
для людей, кто не разбирается. Взяли, объявили, там, Корею могут объявить,
там
Иран,
Куба,
Ирак,
потому что она
Куба,
баскских,
ну,
этих...
Все, кто против них, хотя сами они действуют террористическим образом. Вот если мы посмотрим все глобальные перевороты, которые были в 20 веке, mm-hmm, даже не будем брать Ливию, вот как они бомбили и всех остальных.
Ливию исключили, кстати, из этого списка. И Ирак исключили.
Исключили, потому что нефть там сейчас, надо договаривать.
Да.
Вот. А, ну, вспомним, как они в Гватемале действовали в 52-м году. А в Индонезии пытались переворот в 54-м. Еще при Эйзенхауэре были. Тогда, кстати, действовало два брата, Форест и Ален Даллас. Один был, что тоже уникальный случай. Один был при Эйзенхауэре госсекретарем, Форест Даллас. Это один из известнейших госсекретарей США. Его именем, кстати, назван аэропорт в Нью-Йорке, знаменитый. Даллас, это в честь его. У него даже бюст стоял, кстати. Потом они его спилили и убрали.
Так.
И, а Ален Даллас был небезызвестный вам директор ЦРУ. Вот они вдвоем при попустительстве Эйзенхауэра и проводили перевороты. Итак, 52-й год, 51-й, по-моему, 52-й, Иран, потом Гватемала, потом неудавшаяся Индонезия. И венец их антикарьеры, какой год? 59-й, 61-й. Это Куба, где они в... бухте свиней получили по рогам.
Ну да.
От кубинцев и нас.
Угу. Да. Ну то есть...
Они, Америка, это наоборот как раз они, это террористическое. Если исходить с терминологии американцев, как так они дают определение, они должны себя были в первой списке написать. Мы американцы, террористы.
Но они себя не напишут, а
все
кто-то
350
напишет.
Миллионов.
А нам населения надо отвечать зеркально, если они нас в такой список внесут? Нам объявить американцев террористическим государством?
Надо. Не, вот знаете, вот здесь
даст
бы не надо.
А
здесь
вот
бы не надо,
а
знаете,
вот почему, да?
а здесь не надо, потому что мы в данном случае будем, вот в данном случае надо быть приверженцами права и закона. Они это делают, потому что никто в Америке в это вникать не будет. А всем остальным сателлитам Америки это будет очень удобно. Ну, раз американцы сказали террористы, мы с вами типа делами этим не будем.
Угу.
А все связано только из одного. Борьба за влияние своих корпораций гигантских, которые производят вооружение, которые добывают нефть, которые производят сланцевый газ. Идет просто, как всегда, американцы всегда действуют только в этих интересах.
Ну, чтобы
кстати,
рынки
в той же
брать,
Гватемале,
понятно,
где у них из самых первых переворотов было, у них была простая история. Просто когда пришел приличный президент в Гватемалу, он приостановил поставки бананов для крупнейшей американской корпорации American Fruit, как-то так это называлось. Они глобально банан там брали, им обрезали. И вот за бананов произошел переворот. Миллиарды долларов.
Ну, просто выясняется. Интересно, я вот зацепилась за вашу фразу, что здесь зеркальный ответ не нужен. Но, казалось бы, у нас же формируется идея, что американское государство на самом деле, ну, это как бы, это вообще далеко не партнер никакой, это чуть ли не враг. То почему бы не объявить?
Ну, вот надо врагом объявить, потому что они нас прямо
врагом
пишут, что мы противники. А надо в своей докрине национальной безопасности американцев объявить врагами.
И что тогда? Что меняется?
И британцев.
Что меняется тогда?
Мы свою позицию выражаем.
Но после этого следуют какие-то действия, или мы вербально, нет, вербализируем то, что мы думаем?
Да, они же об этом пишут, и мы должны об этом писать.
Ну, они-то об этом пишут, и, соответственно, потом ставят действительно своей целью, как это было тогда, да, уйдут компании, значит, люди останутся голодными, холодными, неодетыми, придут в Кремль, скажут, что Владимир Путин не так поступает, и будет сметено наше правительство. Ну, какая-то такая линейная логика, как выясняется. Это же продолжение доктрины.
Да, понятно. Но дело в том, что... Если мы посмотрим, даже за последние два десятка лет,
да,
мы дальше своих границ не уходили никуда. А американцы всегда действуют вне своих границ, по всему миру. И когда они приводят пример Крым, что вот мы там захватили, мы же все понимаем, что все было не так. Мы, конечно, принимали участие в том, чтобы Крым был наш. Но, извините, там никто никого не бомбил и никого не принуждал.
Существует ли, кстати, в контексте Украины, существует ли, с вашей точки зрения, определенная проблема под тем, как устраивать, значит, общественно-политическую жизнь на освобожденных территориях? Потому что, как говорят, что если люди и лояльно к России относились, то там все равно есть люди, которые говорят, если бы вот этого всего не началось, мы бы сейчас жили в своих домах и так далее.
Ну, вопрос непростой, конечно. Поэтому я бы вот эту всю территорию, которая условно находится сейчас под влиянием Российской Федерации, на две бы части разделил. Это все-таки ЛНР и ДНР,
так,
где вообще традиционно последние 20 лет было противостояние с Киевом. Мы даже вспомним, как выбирали президентов Украины, они то с Донецка, значит, то с Киева, то с Запада, ну и так далее. То есть там изначально всегда, и более они жили, кстати, неплохо при Украине, по сравнению с другими там западными регионами, ну, побогаче. Условно, по крайней мере, так говорили. Поэтому у них всегда был настрой такой антикиевский.
Так.
И другое дело, мы берем Запорожье, Херсонскую область и...
Одессу-Николаев.
Одессу-Николаев, да. Там сложная ситуация. И, конечно, мне кажется, мы во многом недооценили, что за эти 30 лет там произошло. Насколько все-таки пропаганда такая националистическая глубоко въелась, особенно в молодежь.
То есть мы рассчитывали, конечно, что нас с цветами встретят.
Да, ну, об этом, я не знаю, это как бы мы все говорим там на бытовом уровне.
Ну, конечно.
На бытовом уровне. Наверное, внутренне каждый так думал, что будет. Оказалось, не совсем так. Хотя, как мы видим, на территории Херсонской и Запорожской области там практически не велись боевые действия. Там достаточно на второй или на третий день наши войска были в Харькове, и никто там никого не расстреливал, и в целом там достаточно мирно. Пройдет какое-то время, я думаю, все успокоятся и поймут, где жить лучше. А то, что будет жить лучше у нас, это 100%.
Но здесь же, скажем так, знаете, как говорят, что мы 25 лет Украиной не занимались, потому что свою страну пытались сохранить. Совершенно то же самое происходило на постсоветском пространстве, и эти ниши заполняли как бы наши противники, так скажем. А вот сейчас, после там, спецоперации и так далее, вы считаете, что некий ренессанс возможен здесь? То есть убедить, что там мы не враги, мы возможен, единый народ, конечно. Вот это вот все. Ну,
конечно, возможен, мы же в Крыму убедили всех.
Да, Крым был бескровен, понимаете? Вот в чем дело.
Но у нас и Херсон бескровен, и Запорожье бескровно.
А Мариуполь?
А Мариуполь — это часть Донецка, они были изначально настроены. Вы знаете, когда мне Мариуполь пытаются приводить пример, я на своем личном примере. Я же тоже смотрю телевизор, и, значит, разные позиции. А оказалось, что в Мариуполе у моих двух ближайших товарищей, родственники, я даже не знал, что у них там они находились. И в разговоре, когда вот эта история началась еще месяц назад, еще там за месяц до... только начались бои.
Так.
Значит, и они говорят, и они там 2 недели не могли с ними связаться. А потом, когда с ним связались, они мне просто переслали, они даже не по телефону говорили, а вот этими аудио-СМС.
Угу.
И первый аудио-СМС, который прислали от родственников моих товарищей, они мне переслали. Я у себя даже в телеграм-канале выкладываю. Там просто люди говорили то, что они испытали. Что реально их выгнали из квартир. Что их посадили в подвале. Что у них на глазах была расстреляна семья с маленьким ребенком. Я вот просто сейчас не найду это. Я бы мог это сейчас продемонстрировать. Вот. Поэтому я склонен верить тому, что эти негодяи с украинскими нашивками, они реально издевались над людьми, кто жил в Мариуполе, считая их сепаратистами. Поэтому я думаю, да, конечно, плохо. Там много людей, там, как я понимаю, погибло мирных.
Там еще до конца не посчитали, да.
Конечно, все зависит от настроения человека. Сегодня он одних хает, завтра может других хаять. В том числе и России достанется. Но история такова. От этого никуда не денешься. Свобода большинства людей всегда не может быть без каких-то потерь меньшинства. К сожалению.
Так, наш слушатель пишет еще, Румыния в Молдавии уже перебрасывает, как пишут, тяжелое вооружение какое-то. Тут была история с Приднестровьем. И еще сегодняшнее заявление Нарышкина, я хотела бы вам прочитать, что вы его прокомментировали. Когда он говорит про, значит, где же это у меня было? Вот, Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению с Западной Украиной. Это глава службы внешней разведки говорит. То есть, ну, как бы есть, скорее всего, какие-то данные, которые позволяют совершенно делать такие выводы.
Наверняка есть какая-то информация, в том числе добытая разведывательным путем. И если историю Польши почитать, то, в принципе, они такие тоже достаточно шустрые ребята были. И у нас с ними всегда было какое-то такое противостояние, как раз вот на этих рубежах.
Угу.
Конечно, они спят и видят, чтобы там как минимум 2-3 области Западной Украины, это, по-моему, Ровненская, значит, Волынская и Львовская были частью территории Польши. Они сделают все, чтобы так и было. Сделали все.
Есть такой момент, как уже по внутренней политике, у нас 5 минут буквально остается, решение о возможной отмене выборов губернатора в России может быть принято в ближайшие дни. Замначальника управления президента по внутренней политике сделал такое заявление. Здесь, конечно, нам с вами важно понять. Написано замначальник управления президента по внутренней политике.
Фамилия есть?
Вот у меня куда-то эта фамилия делась, я сейчас еще ее найду.
И что возникает, возможно, здесь вопрос, будут выборы?
Отменены выборы губернаторов. У нас с выборами губернаторов происходит какая-то странная штука. В зависимости от того, что происходит в государстве, то мы законодательство послабляем, то мы законодательство, значит, ужесточаем в этом отношении.
Да,
почему
я могу
так
сказать позицию ЛДПР и свою личную позицию.
Давайте.
Я против выборов губернаторов в регионах.
Прямых?
Да, более
почему?
Того, я за прямое назначение президентских.
Интересно.
Знаете, вот мы с вами перед началом передачи пообсуждали про внутренний туризм.
Да, да, да.
Ну, я, правда, проехал много по всей стране, и я понял вообще, почему там даже при таком количестве природных ресурсов нам не очень-то многие экономические достижения удается добиться.
Владимир Мазур сделал заявление.
Такая огромная у нас территория, вот, что, знаете, прилетаешь на одну часть, побудешь там и так улетаешь, а местный чиновник остается там на месте. Понимаете, все равно они живут так, иногда как такие князьки, знаете, и до сих пор.
До сих пор? И это же все как бы исчезло-то в начале нулевых годов уже.
Не-не-не, все равно существует. Поэтому для того, чтобы управлять такой страной, еще разбитой на 80 там,
с лишним
субъектов федеральных, должно более быть субординированное, централизованное управление. Поэтому я за. Значит, с точки зрения, почему в какие-то моменты мы ослабляем, в какие-то моменты усиливаем, ну, мы на самом деле, я это связываю с тем, что в тот момент, когда действительно в 90-е годы страна находилась в тяжелейшей ситуации, в тысячных мы как бы выравнивались, была необходимость все-таки выборы губернаторов не проводить для того, чтобы зацементировать вот это движение вперед.
Так.
Тем возникла идея, что можно немного нам расслабиться. Но, как показывает практика, не очень есть хорошо. Все равно управляемость теряется. А в нынешних условиях, когда мы находимся под жесткими санкциями, когда у нас нет времени на разглагольствование и на принятие каких-то коллегиальных решений, я думаю, вот эта вертикаль власти президент-губернатора, она в таком полувоенно-экономическом состоянии весьма оправдано.
Ну, тогда мы можем дальше пойти, что институт выборов вообще, с точки зрения, видимо, государственной логики, он опасен для государства.
Почему? Мы говорим только про губернаторов.
А если человек вообще
кстати,
не оттуда,
на Украине,
которые
приводят нам
в
пример, у них же губернаторы не выбираются, а назначаются. Да и во многих
и к чему других, это привело? Да. Андрей нет, Константинович.
Давайте с этим не будем сравнивать. Здесь привело то, что они под внешним управлением были. Президент был под внешним управлением.
Так.
Вот. Плюс ко всему, речь же не, у нас же есть еще ЗАГС Собрание, а это, именно это является представительными органами власти от народа. А губернатор, насколько я понимаю, речь идет о том, что будут кандидаты предлагаться законодательным собранием, и они уже будут принимать
решение. Просто здесь важно, знаете как, когда выборы, вот, например, послабления были, люди в регионах говорили, что, в общем-то, это и неплохо, потому что, когда это какой-то технический назначенец из Кремля и вообще никакой специфики региона не знает, он и не, как бы, он не импонирует запросам граждан.
А это другое дело, это вопрос кадровой работы на федеральном уровне. И на региональном. Здесь этого касается. Конечно, когда непонятно, кого присылают в регион,
ну, да.
Да он еще начинает себя вести неподобающим образом. Ну, конечно, возникает вопрос. Лучше, кадровая работа лучше должна быть.
То есть брать, работать с региона. А почему это тогда так сложно? Каждый раз, когда выборы губернаторов происходят, я понимаю, что это большая головная боль для федерального центра. Потому что то там второй тур, то этот сопротивляется, то этот еще что-то.
Очень просто. Ведь для того, чтобы занимать такую должность, человек должен быть, ну, будем сказать, талантлив.
А
ну,
вот кем
талантливый слишком громкое слово, но очень должен быть способным. Многие способные люди себя находят либо в каких-то видах деятельности, в которых они очень компетентны, такие как наука, искусство, ну, к примеру.
Ну да.
Да. И им ничего не надо, потому что ничего их кроме. А другие в бизнесе, где они зарабатывают деньги, могут жить, ну, условно говоря, там, частично достаточно гедонистически. А здесь же человек, чтобы стать губернатором, вы представляете, сколько ограничений вокруг него существует?
Да в том-то
и дело. А он способный. Поэтому, естественно, многие, кто могли бы быть отличными губернаторами, не хотят просто это по каким-то своим внутренним причинам. А многие, кто хочет губернатором, удовлетворяют, прежде всего, свои, другая сторона медали, амбиции. Вот им стать во главе и руку.
Да. Я знаю, мой начальник президент.
Людей, которые достигли больших успехов, в том числе в бизнесе, и они вдруг, значит, принимают решение становиться губернаторами. Причем не то, что их приглашают, они сами вот. И на мой вопрос, ну, говорю, слушай, ну, у тебя вроде есть компания, ты знаешь, чем заниматься, там, тысячи людей на тебя.
Он говорит, власть хочу.
А тебе зачем? Да, так именно и говорят. Мне скучно. Теперь я хочу власть.
Королевство маловато, разгуляться негде, говорит он, видимо, так. Андрей Луговой был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности, противодействию коррупции, представитель фракции ЛДПР в Государственной Думе. Андрей Константинович, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо большое.
Далее рубрика «Новости» Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.